Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» «Нью-Йоркский альманах». БГ. Концерты в Америке. Наследство Баланчина. Балетная война в Нью-Йорке. В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Открывая наш «Нью-Йоркский альманах» в 2018 году, я хочу предложить тему для обсуждения, приятную для всех любителей и русской музыки.
И для нас с вами, и для наших слушателей.
Совершенно верно. Борис Гребенщиков в Нью-Йорке. Его явление в Нью-Йорк произвело большое впечатление и оставило следы, потому что Гребенщиков был всюду. Он был на филантропическом вечере, о котором я еще расскажу. Он был на концерте в одном из лучших залов Нью-Йорка, о котором вы еще расскажете. И он выступал в Вашингтон-сквер просто на площади, где собрал вокруг себя восторженную толпу американских прохожих и туристов, которые смотрели на него и слушали его песни под открытым небом. То есть Гребенщиков царил в рождественском Нью-Йорке. Но главное для него выступление было, конечно, в зале, в котором он мечтал выступить всегда. Расскажите о нем.
Это знаменитый, легендарный даже Бикон-театр, расположенный недалеко от того дома, где я живу. Театр действительно потрясающий. В нем я как раз бывал не раз и слушал там знаменитых рок-музыкантов.
В том числе Коэна.
Коэна и Лори Андерсон. На той же афише, в списке людей, которые там должны были появиться, вот как раз в то время, когда там выступал Гребенщиков, наряду с Гребенщиком числились такие неслабые имена, как Ринго Старр
и его ансамбль. Который только что стал рыцарем, теперь он сэр.
Боб Дилан.
Который только что стал Нобелевским лауреатом.
И Стинг. Так что, как видите, наш БГ с замечательной компанией. И вообще-то, вот когда вы сказали явление Гребенщикова, я сказал, явление БГ. Псевдоним выбран не случайно и закрепился за ним не случайно. Конечно, подразумевается наличие средней буквы О.
Не думаю.
Ну, предположим. Большинство фанатов Гребенщикова так и считают. Но это здание с очень любопытной историей, потому что театр открылся в 1929 году как такой шикарный кинотеатр. Вспомните кинотеатр «Рига».
Да, конечно,
с вами.
Это вот он такой теперь называется «Сплендид», как он назывался тогда, да, когда он открылся. Да. И эти пышные кинотеатры с пальмами, с черт знает с чем,
правда,
они были как дворцами 20-х годов.
Ну вот, и вот таким кинотеатром был и «Бикон». Во-первых, зал большой, почти на 3000 человек, и там мрамор, бронза, позолота, фрески на стенах. Это все обновлялось, конечно, но это все восходит к этому тому первоначальному декору. И что очень важно, вот в таком большом зале и пышном зале, там великолепная акустика, потому что строили его с тем расчетом, чтобы аккомпанемент к немым фильмам, которые там демонстрировались, был бы хорошо слышен в зале. И вот эта потрясающая, уникальная акустика сохранилась до сих пор. Уже на моей памяти пытались этот зал закрыть и здание разрушить, построить какой-то доходный дом, но общественность нью-йоркская отстояла.
Его, слава
его,
Богу.
Да, его отремонтировали. И, кстати, новые владельцы собираются, как они обещают, вложить еще 10 миллионов долларов на дальнейшую какую-то реновацию, при том, что весь фасад и весь декор, все это будет сохранено.
Ну и как Борис Гребенщиков смотрелся на этой сцене?
Ну, во-первых, зал был полон. Каждое слово буквально из того, что Гребенщиков пел на сцене, абсолютно доносилось. Акустика была идеальной. И на меня концерт, скажу я вам, произвел сильнейшее впечатление. Гребенщиков был на сцене 2,5 часа, не уходя, и спел, по моим подсчетам, 35 песен. Он в великолепной форме. Голос его, вот, можно сравнивать с ранними записями. Я, к сожалению, в 70-е годы его в Ленинграде не слышал. Но если послушать записи, то сохранил вот эту специфическую какую-то задушевность и такое магическое обаяние, я бы сказал. Я прослушал с открытым ртом весь концерт. Я должен сказать, что после этого выступления, как полагается уже теперь, оживленная дискуссия началась на интернете по поводу этого концерта. И опять-таки, как полагается, люди высказывали самые разные мнения, в том числе некоторые говорили что ностальгически, что типа БГ уже не тот. Я с этим совершенно не согласен. Абсолютно тот. И это удивительно, потому что человеку будет в ноябре 65 лет. В какой он форме потрясающе. И, что очень важно, он ведь пел песни, начиная там с легендарных классических «Партизаны полной луны» или «Поколение дворников и сторожей», и до самого недавнего хита под названием «Время». Второе слово, конечно, нам придется для нашей радиопередачи изменить. «Время надраться». В оригинале, конечно, по-другому.
Слушают оригинал.
Да. По-моему, прекрасная песня. Борис ее преподнес как бы с некоторой извиняющейся интонацией и сказал, что вот вдруг ему такое сочинилось, и ему подумалось, что это дрянь какая-то. Но понравилось. И он эту «дрянь» в кавычках представил публике, и, как сообщил, не без законной, я сказал бы, гордости, сразу же миллион просмотров получила эта песня. И, по-моему, замечательная, блистательная песня тоже. Что я хочу подчеркнуть, там не было ни одной слабой песни среди этих 35. Они все на одном высочайшем уровне, и вот это удивительно. «Аквариум» существует 45 лет, и тур, гастроли эти имели название в честь 45-летия «Аквариума». Ну, мы знаем, что «Аквариум» за это время претерпел много изменений. Нынешний состав первоклассный. Особо я хочу отметить, другого слова не подберу, великого флейтиста по имени Брайан Финнеган, который играет на ирландской флейте. Он работает с БГ с 2008 года. Это что-то невероятное, этот флейтист. Я к тому, что уровень одинаково высокий у всех этих песен. И вот это вот поразительно. И поразительно еще то, что вот БГ является на сегодняшний момент кумиром, с каких бы сторон не пытаясь его критиковать. А вы знаете, вот эта критика, это как раз и не так плохо. Это, может быть, даже как-то подстегивает человека. И ее не избежал ни один человек. Ни Чехов, ни Лев Толстой, ни Пушкин,
ни Бродский.
Ни Боротынский, ни Бродский. Никто. Ни Махатма Ганди и ни мать Тереза. Так что без критики не бывает. А кумиров нескольких поколений оставаться на протяжении вот этих 45 лет существования «Аквариума» официального, это, по-моему, непревзойденное достижение.
Знаете, я каждый раз, когда поздравляю его с днем рождения, говорю одну и ту же фразу. Ты как дерево растешь, не меняясь. Мне кажется, что это очень
совершенно
подходит к нему, потому что
да, определение.
Он каждый раз спрашивает, ну, изменились песни? Мы встречаемся примерно раз в году. И я говорю, они стали глубже и теснее, в них больше энергии. В этот раз мы устроили с Борисом довольно интересную штуку. Публичную беседу с его концертом. Дело в том, что в Нью-Йорке есть фонд Бродского. Бродский завещал устроить такой филантропический фонд, чтобы дать возможность художникам, поэтам пожить некоторое время в Риме. И на это собирают деньги. И вот русские, хорошо устроившиеся русские молодые люди, устраивают такие вот выступления. Это то, что называется «квартирник» на старом языке. И собирают деньги, причем, надо сказать, очень приличные деньги для того, чтобы помочь этому самому фонду Бродского. И вот в этот раз тоже мы собрались в одной роскошной квартире с видом на Централ-парк. И билеты на этот филантропический вечер стоили, по-моему, безумные деньги, а именно $500 билет. И тем не менее, был полный зал, в чем люди были, в общем, по моим представлениям, молодые, ну, вокруг 30, между 30 и 40 годами. И все они были русские мигранты, все они знали песни Гребенщикова старые наизусть, и видно было, как они подпевали ему молча. И мне вообще ужасно понравилось это молодежь, в всяком случае, это молодые люди, которые живут одновременно в Америке и России, и как-то они всюду чувствуют себя дома. А что касается вот этого жанра публичная беседа, я уже не первый раз устраиваю такие вещи. В прошлый раз приезжал Акунин, попросили меня его представить, вот мы с ним беседовали перед публикой. И я должен сказать, что мне очень нравится эта форма. Во многом она напоминает то, что мы делаем с вами у микрофона. С одной стороны, эти разговоры подготовлены всей жизнью. С другой стороны, они экспромт. И вот это сочетание, оно всегда неожиданно. Ну, вот я приведу вам пример. Мы разговаривали с Борисом о его песнях, и он говорил, что он далеко не всегда понимает, что он написал. И он говорит, может, я такой глупый? Я говорю, ты по ту сторону разума. И действительно, Борис ведь очень интуитивный автор. И его стихи, именно стихи для песен, не очень понятно, о чем они говорят, как говорил Набоков, у них много смысла, но мало значения. И это мне очень нравится в нем, потому что стихи не должны быть понятны, вернее, они должны быть понятны на другом уровне. И я спросил у Бориса, а как рождается стихотворение? Где зерно? Музыка или фраза, или рифма? Он говорит, странное слово. Появляется странное слово, из него вырастает песня. И это странное слово может быть о чем угодно, но что-то в нем есть такое, что задевает струну. И поскольку Гребенщиков поэт необычайно духовной складки, ведь все, что он делает, это связано с поисками духовности, как многие другие в этом жанре. Ну, как Коэн, например. Это же, конечно, это духовные стихи. Он так охотно открывается, и он привык к тому, что искренность – это его форма жизни. Он долго и глубоко занимается буддизмом. Я сказал, что если другие поэты приносят... Ну, например, Бродский принес английскую музу, русскую поэзию, то Пушкин – французскую музу, да? А Гребенщиков приводит восточную музу. Вот восточной практики, теории. Он постоянно встречается с Далай-ламой. Он очень глубоко участвует в этой буддийской жизни. И все это он делает достоянием и своих поклонников, которые, пожалуй, и не знали бы, что такое буддизм, если бы не Гребенщиков. Иногда он понимает буддизм очень глубоко. Например, у него есть фраза, которая для буддиста очень много значит. «Нирвана – это сансара». Я не буду расшифровывать, пусть посмотрит в Википедии. Но, Соломон, меня интересует ваше мнение вот о чем. Я знаю вас как большого поклонника Шевчука. Я тоже большой поклонник Шевчука. Но это очень разные люди. Есть какое-то правило такое. Всегда существует пара. Вот, скажем, Толстой и Достоевский, да, мы все знаем. Шевчук, Гребенщиков. Как вы определяете сходство и различия?
Я на это могу ответить, как кто это прокомментировал, сравнение Гёте с Шиллером, по поводу которого тоже бушевали страсти в Германии. И я запомнил чей-то отклик, что вместо того, чтобы, значит, хватать друг друга за грудки, кто лучше, Гёте или Шиллер, надо порадоваться, что есть в немецкой поэзии два таких парня. Вот. И, по-моему, это можно и сказать о Шевчуке и Гребенщикове. У них отношения друг с другом, насколько мне известно, это отношения двух сверхдержав, да, друг к другу. Каждый понимает свое место и относится с уважением к месту и позиции другому. Конечно, они очень разные. Я просто за Шевчуком слежу, за его творчеством раньше и дольше, чем за творчеством Гребенщикова. Но как у профессионала, музыканта, с одной стороны, и как у историка культуры, с другой, я ставлю их абсолютно в этом смысле на одинаковую высоту.
А какая песня вам больше всего запомнилась из этого концерта?
Запомнилось мне много очень песен. Каждый раз, когда начиналась новая песня, я как бы... меня перехватывало дыхание, и я думал, как замечательно, что Борис ее поставил, особенно это касалось тех песен, которые я уже знаю. Но особенно как-то меня тронули бесы. В бесах часто вот такое бывает. Человек, ну, как бы уже отпустил, вот концерт он уже свой отыграл или спел, а бесы — это уже как бы выдох такой. И человек себя чувствует как-то спокойнее, свободнее на сцене. И потом это бесы — это еще нота прощания. И вот бесы мне как-то особенно запомнились, и вот одну из этих бесовых песен мы и покажем нашим слушателям.
Мастился и думал на тебя, эй, молитвы и волос.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Нью-Йоркский альманах», в котором мы с культурологом и музыковедом Соломоном Волковым обсуждаем новости культуры, какими они видятся из Нью-Йорка. Ну а теперь куда менее приятная новость, о которой необходимо поговорить в нашем альманахе.
Буквально на днях всех людей, которых интересует культурная жизнь Нью-Йорка, поразила новость, которую можно назвать сенсационной, можно назвать огорчительной, можно назвать сногсшибательной, как угодно. А именно, многолетний руководитель одной из важнейших культурных институций Нью-Йорка, Нью-Йорк-Сити Балли, Питер Мартинс, которому 71 год, подал в отставку. Подал он в отставку после обвинений в секс-домогательствах и физическом и словесном издевательстве. Так я перевожу слово «абьюз». Да? Слово одно, а переводить его приходится вот таким сложным образом. По отношению к танцовщикам своей компании и также по отношению к ученикам школы балетной. Тут нужно вспомнить об истории Нью-Йорк-Сити Балли. Это балетная труппа, которая была основана Баланчиным, и Баланчин сразу же организовал с помощью своего знакомого миллионера, покровителя всего этого дела Линкольна Керстайна, он сразу организовал такую труппу молодежную и школу. То есть он сразу стал воспитывать будущую смену, будущих танцовщиков для своей труппы. Следовал он здесь, в свою очередь, модели Мариуса Петипа, то есть модели, которая
19 века.
Была разработана Петипа в Мариинском театре в Петербурге, выпускником школы при театре, который и был Баланчин. Это ведь совсем не для всех театров мира такая система свойственна. Это как раз вот система, доведенная до высокой степени совершенства именно в Мариинском театре, там впоследствии в Большом театре, и которую Баланчин тоже с огромной силой, мастерством, гением своим установил как образцовую в Нью-Йорке. И стала это, вот эта система, балет и школа при нем, она стала моделью также и не только для всей Америки, но также и для всего мира.
И Мартинс унаследовал эту,
да. Когда,
эту систему.
Когда Баланчин умер в 1983 году, то Мартинс, который танцевал в балете Баланчина с 1967 года, стал его преемником. Причем я должен сказать, что вот вся эта история, эта передача властных полномочий от Баланчина к Мартинсу протекала буквально на моих глазах. Баланчин угасал в больнице, и я там его навещал. И внизу, дожидаясь вот того момента, когда можно будет пойти к Баланчина, сидел я, и рядом сидел Мартинс. Я никогда не забуду вообще состояние Мартинса. Вот в те дни он был абсолютно... Он сидел... Он такой высокий красавец-датчанин, да, такой широкоплечий.
То ну, есть ему принцип танцевать.
Да, идеальный танцовщик, да. Идеально, он был идеальным Аполлоном, идеальным Орфеем. И он сидел сгорбленный, абсолютно вообще вот ничего не видя вокруг, ничего, как бы ничего не понимая. Я очень хорошо сейчас представляю себе, что творилось вообще у него, в его сознании, в его, потому что не только уходил из жизни человек, который сделал из него выдающегося, можно сказать, великого танцовщика, но уходил и человек, у которого Мартинс, это было уже понятно и решено, должен был принять вот этот вот жезл магический из его рук.
При
это...
этом сам Баланчин, насколько я знаю, скептически относился к возможности продолжения своего театра после своей смерти. Ну, он очень верил в то, что это возможно.
Баланчину принадлежит это знаменитое бонмо на этот счет. Знаете, это есть это изречение «Après moi le déluge», да, это «После меня,
после меня хоть
потоп», да. А Баланчин на этот счет, значит, сострил «Après moi le bord». То после есть меня совет директоров.
Совет директоров.
Да, ничего
и
другого
именно
не будет.
Этим, кстати, все и кончилось.
Да. Как? Этим не кончилось, когда Мартинс.
Но сейчас, в данную секунду, именно это и происходит.
Сейчас
совет директоров
происходит,
взял на себя функцию.
И от этого это не сулит, даже по мнению чрезвычайно негативно относящейся к тем обвинениям, которые выдвинуты в адрес Мартинса. Очень многие критики выражают тревогу за судьбу институции в этой ситуации, потому что очевидного преемника, каким был Мартинс, когда уходил в жизни Баланчин. Сейчас такого нет, не наблюдается. И
вы знаете, я внимательно изучил преступления, в которых обвиняют Мартинса. И как во многих случаях той бойни, которая последние месяцы учинена в нью-йоркской культурной жизни всякими обвинениями, я не нашел таких уж страшных случаев издевательств, о которых вы говорите. Мартинса обвиняют, например, в том, что он укорял балерин в том, что они становятся толстыми.
Это тебе получилось... Есть даже тебе такой новый термин.
Бодишейминг.
Бодишейминг. Для того, чтобы перевести это на русский язык, нужно придумать специальную конструкцию, потому что это означает, что человека,
занимающегося балетом,
укоряет его весе, в его размерах.
Но вы не мучитесь, потому что я думаю, что уже пошло это в английской форме в русский язык. Но так или иначе, это тяжелая ситуация, которая ухудшается с каждым днем, потому что, прям скажем, великие фигуры на нью-йоркской культурной сцене подвергаются таким обвинениям и исчезают с этой сцены, как произошло с дирижером Метрополитен, который только что был апостолом Метрополитен,
Джеймсом
Левайном, которого тоже отстранили от
пульта. Я хочу в связи с этим о нескольких вещах сказать. Значит, во-первых, и Мартинс, и Левайн категорически отрицают какую бы то ни было свою вину, что уже является контрастом по отношению к ситуации, скажем, с Харви Вайнштейном, с которого вся эта история начала раскручиваться. Вайнштейн фактически признал свою вину. Неизвестно и непонятно. Полиция занимается расследованиями, дорасследованием ситуации с Вайнштейном, но в данном случае с Мартинсом и Левайном ни о каких уголовных материях даже речи не идет, потому что с Левайном полиция уже категорически отказалась заводить какое бы то ни было уголовное дело, а в случае с Мартинсом для этого вообще нет никаких как бы оснований. Другое дело, и на это сейчас указывают тоже газеты, что это заявление об отставке Мартинса последовало через несколько дней после инцидента, который попал в анналы полиции. А именно Мартинс врезался со своей машиной в другую машину накануне Нового года в районе Вестчестера. И по этому поводу, конечно, он получит какое-то свое соответствующее вождению в нетрезвом виде.
Но это наказание. Не то, в чем его обвиняют балетные люди. Соломон, как вы считаете, как я сказал, вот эта бойня культурная на культурной сцене Нью-Йорка отразится на культурной жизни Нью-Йорка? Ведь мы теряем одних из самых важных людей в этой сфере жизни.
Ну вот в связи со всеми этими историями как бы есть моя личная позиция и есть моя позиция как историка культуры и как наблюдателя нью-йоркской культурной сцены.
Вот все три назовите.
Да. Моя личная позиция, что, конечно же, о чем речь, и мы должны это с вами, конечно, подчеркнуть, никакая форма, при которой можно вообще как бы заподозрить кого бы то ни было в каких бы то ни было сексуальных посягательствах или применении физической силы, или у каких-то угроз, или так далее, не должна существовать. Это самого...
Но это бесспорно, это знаете, с этим говорить.
Нет, это как бы не так бесспорно было до сравнительно недавнего времени. Но я должен сказать, что для меня это бесспорно с юных
мне лет, кажется,
с молодых
что,
ногтей.
Мне кажется, что порядочный человек не должен так вести.
Так что вот это
точка. Чужие письма не читают. Знаете, вот почему? А вот так не читают.
Теперь второе. Как историк культуры, моя позиция неизменная заключается в том, что все действительно разумно.
Но это не вы, это Гегель.
Да, нет, я говорю. Но я эту формулу применяю абсолютно ко всем явлениям культурной жизни. Если нечто существует и происходит, как вот в данном случае, вот то, что вы называете бойней, все это движение за, по поводу сексуальных домогательств и всего прочего с ним связано, значит, раз оно происходит, это значит, оно имеет... право. Это уже происходит, это уже является частью нашего культурного ландшафта, и в этом качестве никаких тут не может быть заламываний рук. Мы должны это принять.
Так и научиться вот с этим жить, да?
Да. И вот так поменялся современный культурный ландшафт. Все.
Я бы сказал, и никогда еще уже не... и культурный этикет.
И он никогда не будет прежним. И поэтому все, как я на это называю, сопли и вопли, по этому поводу совершенно бессмысленно.
А третье?
Но третье, моя позиция как человека, который 40 лет... время моего проживания в Нью-Йорке, да, наблюдает за культурной жизнью. Это наполняет мое сердце большой печалью и грустью, потому что на моих глазах вот как минимум две ведущие культурные институции Нью-Йорка, а именно Нью-Йорк-Сити-Балет и Метрополитен-Опера, потеряли людей, которые В случае с Ливайном я даже могу сказать больше, чем в случае с Мартинсом, потому что балет Баланчина создал Баланчин, Мартинс его сохранил. Ливайн получил Метрополитен, я бы сказал, в руинах. Ну, а это когда-то, может быть, было там, во времена Тосканини или Малера, это был замечательный оперный театр, но когда пришел к руководству Ливайн, оркестр был чрезвычайно посредственный, певцы тоже были далеко не лучшие. Ливайн создал оркестр Метрополитен, довел его до уровня лучших симфонических оркестров Америки. И каждый спектакль Ливайна на протяжении последних десятилетий на голову был выше всех других дирижерских опытов. Значит, мгновенно, как мы знаем, отказались от услуг Ливайна не только Метрополитен, но и Бостонский симфонический оркестр, и фестиваль Равиния, под Чикаго, в котором каждый год Ливайн выступал. Ну, доходит вообще до того, что поступает сообщение о том, что где-то в мире уже отменяются просмотры кинофильмов, где дирижирует Ливайн, записи постановок Метрополитен. Более того, в Америке некоторые радиостанции прекратили трансляцию старых записей Ливайна спектакля «Метрополитен». То есть творческое наследие человека, его не просто сейчас выкинули из культурной жизни. Биография его на сегодняшний момент в Википедии на 2/3 состоит из истории по его об обвинениях его в сексуальных домогательствах. Но и лишают людей возможности вообще соприкасаться с его творческим наследием в будущем, если оно будет тоже выброшено каким-то образом за борт. Так что это радовать, конечно, нас не может. Какова будет судьба и Метрополитен, и Нью-Йорк Сити Балли, предсказать на сегодняшний день невозможно, и мы все будем с большой озабоченностью за ней следить. А чтобы закончить наш разговор все-таки на какой-то ностальгической и более светлой ноте, я хочу показать отрывок из балета Чайковского «Щелкунчик». Это была одна из первых таких вот партий, которые принесли Мартинсу успех в театре Баланчина. Это «Па-де-де» из балета «Щелкунчик», из его финала.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Ирина Симаковская и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.